Доброе утро. И мы сейчас, сегодня эрев шаббат, и начинаются три траурные недели. Три траурные недели – это от 17-го Тамуза до 9-го Ава. Теперь написано в Шулхан Арухе, а вообще-то это есть пасук у пророка Схария, о постах, которые еврейский народ постановил, еврейский суд установил после разрушения первого храма. У пророка Схария там сказано так. Пост 4-го месяца, пост 5-м месяце, пост 7-м и пост 10-м, они станут днями радости. То есть он говорит, пророк Схария говорил во время, когда храм еще не был построен. Он говорит, что с построением храма эти дни превратятся в дни радости. Так что такое пост 4-го месяца? И откуда считается месяц? Это надо знать, что начиная с выхода из Египта, написано в Торе, что месяц Нисан считается первым. Так Нисан, Ияр, Сиван, Тамуз. Четвертый месяц – это Тамуз. Пост 4-го. Это из постов, которые были установлены. Как написано в Геморе, в Вавилонском Талмуде, в трактате Таанит, то при разрушении первого храма враги прорвали брешь в стену города 9-го Тамуза. И поэтому день был установлен 9-го Тамуза, как пост. Но во время второго храма враги прорвали брешь в крепости Иерусалима 17-го Тамуза. И так как разрушение второго храма нам ближе, мы сейчас после разрушения второго храма, поэтому мы постимся 17-го Тамуза. Так есть четыре поста 17-го Тамуза, 9-го Ава, 3-го Тишрей и 10-го Тевет. 17-го Тамуза враги ворвались в Иерусалим, 9-го Ава был разрушен первый храм и второй храм. Это особо строгий пост. И 3-го Тишрей, сразу после Рош ха-Шана, есть пост Цом Гдалия, что убили Гдалия. И вопрос был не только в том, что убили Гдалия, но, как Рамбам пишет, это был конец разрушения, опустошения земли. То есть после разрушения первого храма царь Вавилона, который захватил страну и разрушил храм, оставил там земледельцев и оставил наместника Гдалия сына Ахикома, а тот подослали человека из знатной семьи, чтобы пришел туда и чтобы он сделал, чтобы он убил Гдалию. Цель была, очевидно, по-видимому, опустошить землю. И Ишмаэл пришел своими людьми и убил Гдаль. И это было, как Рамбан пишет, окончание полное опустошения земли. Что последняя горстка евреев, земледельцев, которые еще остались в стране, ушли, покинули их. Десятого ты видишь, это пост, упомянутый у пророка Ехеску, в 24 главе, что запиши этот день, имя этого дня, что в этот день поставил осаду к Иерусалиму царь Вавилона Навуходоносор. Он поставил осаду, и через полтора года провал брешь крепости города, разрушил город, сжег храм. Осада Иерусалима началась 10-го Тевета. 17-го Тамуза – это день, когда римляне прорвали брешь в крепости Иерусалима. Перед разрушением храма 3 недели они бесчинствовали в городе, в Иерусалиме, и в конце сожгли храм. Поэтому приводится в законе, что весь еврейский народ постится в эти дни. Рамбам в законах о постах объясняет, в чем смысл и содержание этих постов. Я читаю Рамбама. Есть дни, что весь еврейский народ постятся из-за бед, которые произошли в эти дни, чтобы пробудить сердца и раскрыть пути исправления, и чтобы это было напоминание нашим плохим действиям и действия наших отцов, которые были как наши действия сейчас, что это привело именно эти беды. Беды приходят от грехов и нарушений. Это то, что Рамбам говорит. И вспомнить, что нам надо исправить. Вспоминая это, мы вернемся к лучшему. То есть содержание, чтобы понять, из-за чего произошло разрушение храма. И тут Рамбам приводит все эти дни. 17-го Тамуза произошли еще трагические события. Моше сошел с горы и разбил скрижали. Когда он вернулся с горы Синай, когда он увидел, что евреи сделали золотого тельца, он бросил скрижали и разбил под горой. Ну, 9-го Ава приводится, что в нем произошло. Когда разведчики пришли и сообщили народу, что земля хорошая, плодородная, плоды прекрасные, но народ сильный, и мы не сможем занять, то народ плакал. Бог сказал, вы плакали напрасно, но если вам потом надо будет плакать, то это будет в этот день. То есть если за ваши грехи должно будет прийти наказание, то это будет в этот день. И первый храм был разрушен 9 ава. Второй храм был разрушен в тот же день, 9 ава. После разрушения второго храма, лет через 50-60, Бар-Кохва, Бен-Кузива, он поднял восстание имел удачу в своем бунте против римлян, но потом римляне его собрали армию и подавили восстание. Последний оплот повстанцев был Бейтар, и он был разрушен тоже 9 ава. Мишна упоминает 5 событий трагических, которые были 17-го Тамуза, и 5 событий 9-го, трагических 9-го. Так это дни установлены как посты. Написано в законе, что если эти посты выпадают на субботу, то их переносят на завтра, на воскресенье. Так выпало в этом году. Этот шаббат, это 17-го Тамуза, а пост переносится на воскресенье. И начинаются 7 траурных недель. Прошу прощения, 3 траурные недели. Начинаются 3 траурные недели. Какие наши обычаи в эти 3 траурные недели? Обычаи наши в эти 3 траурные недели, во-первых, не стригутся. Я, впрочем, сегодня так и постригся. Не потому что перед 17-м Тамузом, но раз потом 3 недели нельзя будет стричься. А я постригся перед праздником Шавуот, прошел уже больше месяца, постригся. И не ставит с вами. Поговорим сейчас о законах и обычаях поста 17-го Тамуза. Эти посты постановили мудрецы, и они и в них весь еврейский народ постится. Теперь Рамо пишет, что беременные кормящие, которым очень тяжело, не должны поститься. Он продолжает. Даже им не так тяжело. Они не обязаны поститься, но обычаи они постятся. Мне кажется, что в наше время беременные кормящие эти 3 поста 17-го Тамуза, 3-го Тишрей, Цонгдалья и 10-го Тевейта обычно не постятся в наше время. Просто поколения стали более слабые, и обычно беременные кормящие не постятся. Если кто-то по состоянию здоровья, больной нельзя, ему так нельзя. Обычно, а так постятся. В этом году есть определенное облегчение насчет поста. Какое-то, что это пост перенесен. Но при всем этом обычно все постятся. Те, которые могут постоянно здоровья поститься, постятся. Когда начинается пост? С восхода зари. Вы знаете, есть восход солнца, а есть восход зари. Восход солнца, когда солнце, первая точка солнечного диска появляется над горизонтом. А что такое восход зари? Восход зари, когда начинает расцветать. Насколько? Приводится Есть два мнения, но более принято мнение, что это при равноденствии, при весеннем равноденствии в земле Израиля положение, тот свет, который появляется 72 минуты перед восходом солнца. При весеннем равноденствии тот тот уровень света, который появляется 72 минуты при равноденствии, 72 минуты перед восходом солнца. Могу сказать, что у нас тут в Иерусалиме восход солнца в день поста будет 5:45, 5:45 с половиной минут. То есть, грубо говоря, без четверти 6. А восход зари будет 4:21. Так-то. Интересное замечание. В северных местах, и мы сейчас почти в середине лета, то восход зари в Москве считается по закону с полночи. Полночь там сейчас 12:34. Так я видел в таблице. Я не знаю, там летний час есть в Москве сейчас или нет, я просто не знаю. Но без летнего часа это 12:34 полночь. И там в это время свет еще больше, чем при восходе зари. Поэтому мы принимаем, что первая половина ночи, то мы принимаем, что начиная с полночи, это уже как восход зари. На практике это значит, что в Москве и тем более в Ленинграде, начиная с полночи, завтра, начиная с полночи, нельзя будет пить воду. Тут в Иерусалиме выход субботы будет нормально. И тот, кто встает рано, встает до восхода зари, может спокойно попить. Как известно, основная трудность поста, особенно летом, это питье. Не есть, это ничего страшного. Питье иногда трудно. Пост начинается с восхода зари. В Иерусалиме 4:21. В каждом месте по его месту. И пост продолжается в Иерусалиме, основное мнение, до 8:05. Заход солнца тут будет 7:49 с половиной. И 8:05 можно будет уже пить. В других местах надо... Есть, наверное, есть таблица. Теперь в пост обычай, что говорят слихот, в утренней молитве читают Тору. говорят о Авину Малкин. Пинху тоже читают Тору и даже Афтеру из пророка, пророка Ишаяу, и тоже говорят о Авину Малкин. В Израиле те, кто молится перед заходом солнца, и в этом миньяне есть куаним, которые постятся, то говорят Берхат Куаним. Почему действительно обычно не говорят Берхат Куаним в Израиле, в Минху? Почему? Минху не говорят, потому что Куаним, который пил вино, не может говорить Берхат Куаним. А после до утренней молитвы, до шахрит, нельзя же есть. А после шахрит можно есть. То человек можно есть, но может и выпить. А кто выпил, он не имеет права говорить Берхат Куаним. А в пост, что нельзя есть и пить, их те, кто молится перед заходом солнца, говорят Берхат Куаним. Может быть, какие-нибудь вопросы о посте? Но я прежде всего скажу так. Два обычая, которые у нас есть, да, есть три обычая, которые мы ведем себя в эти три недели. Первое. Не стригут волосы головы. Второе. Не ставят свадьбу. И приводится, что стараются не говорить Шехияну на Новый год. Шаббат, есть кто делает Шехияну на Новый год. Ну, да, если есть вопросы по этой теме, пожалуйста. И продолжим.
Квода Раф, спасибо большое. Татьяна подняла руку. Татьяна, пожалуйста, включай микрофон. Татьяна, я вижу, что у вас включен микрофон, но вас не слышно. Тогда мы посмотрим, пока Татьяна подключается. Есть, может быть, вопросы письменные. Да, анонимный участник спрашивает, можно ли шить и вязать в эти три недели?
Алло.
Да-да, слушаю вас.
Спасибо большое, Кудрав. Я хотела спросить, есть ли какие-то запреты по поводу питания? То есть что-то можно есть?
По поводу питания, наш обычай не есть мясо и не пить вино.
Все три недели, да?
Нет. Обычай 9 дней, начиная с Рош Ходеша. Рош Ходеша будет как раз через 2 недели в пятницу.
Спасибо.
А до этого такого обычая нет.
Еще хотел сказать, Рав Даниил, чат не работает у нас.
Сейчас проверим.
Все, спасибо большое. Спасибо.
Хорошо.
Угу. Да, спасибо, Татьяна. Спасибо за ваш вопрос. Посмотрим, а Виталь Хая тоже подняла руку. Я видел только вопросы в разделе «Вопрос-ответы». Действительно, почему-то чат не работает. Мы проверим, почему. А Виталь Хая, пожалуйста, включаем вам звук.
Да.
Кударам, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я написала вопрос, но там действительно с чатом это самое. Скажите, пожалуйста, вы говорили об этом, но я не помню точно. Чтобы покушать перед постом и попить, да, надо это оговаривать. Как это правильно сделать?
Вы правильно заметили. Давайте скажем так. Я говорю для ашкеназских евреев. Значит так, когда человек идет спать, хорошо, что он оговорил, что перед сном, вот, мы ложимся вечером субботы на воскресенье. Перед, то есть ночь перед постом. Общее правило. Ночь перед постом. Если человек пошел спать, то чтобы на завтра есть и пить, чтобы он просто сказал, я иду спать. Завтра, если я встану рано, я буду есть и пить. Очень просто. А если он это не сделал, так есть ему нельзя. А пить воду может. Но лучше тоже оговорить и на питье тоже. Но если он не оговорил, пить воду может. Человек встает 2-3 часа ночи, он может пить воду. Лучше перед сном, самое нормальное, лучше перед сном оговорить.
А зачем в два часа? У нас же Амуда Шахар.
А я не сказал, что нужно. Я имею в виду, человек вдруг встает в 2 часа ночи, или в 3, или в 4, неважно.
Спасибо, Валя.
Спасибо большое за вопросы ваши. Вот Елена подняла руку. Пожалуйста, включаем вам звук.
Да.
Елена? Елена, если у нас не получается, мы тогда подключаем Эстер. А Елена будет тогда попозже. Эстер, тогда ваш вопрос.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Спасибо за урок. Спасибо, что дали слово. И у меня вопрос, вы сказали, что могут каганим нас леварех, если это минха перед заходом солнца. А если это минха гдола, то
чем? Есть одно мнение. И есть какие-то вот и кнессет, которые говорят берхат каганим. Но это исключение. Подавляющее большинство не делает берхат коаним, особенно в Иерусалиме никто не делает. Только перед заходом, близко к заходу солнца.
Так, это минхаг, да, такой, да? Спасибо.
Это не просто минхаг. Это как вопрос, как понимать гемару. Есть гемара в Таанит, и вопрос, как ее верно понимать. И большинство понимают ее, что только перед заходом солнца. Говорят берхат коаним.
Спасибо большое, Том Каль. Спасибо за все. Спасибо. Дай Бог, чтобы все продолжалось, чтобы были каспим. Я как только смогу, я сделаю обязательно радки. Спасибо.
Спасибо огромное, Эстер. Елена, я вижу, включился у вас микрофон, пожалуйста.
Да, спасибо большое. Спасибо за уроки. За всю ту учебу, которую мы получаем. У меня такой вопрос. В эти 3 недели, если возможно в какой-то момент и в какой-то день подписать договор о продаже, покупке квартиры, если это возможно?
Смотрите, возможно, возможно. Запрета нет. Лучше ли это время для этого выбирать? Может быть, нет, но по закону можно.
Да, спасибо большое. Шаббат шалом.
Шаббат шалом.
Шаббат шалом. Спасибо. И мисс Файн, пожалуйста, мы сейчас включаем вам звук. Попробуйте подключиться. А я пока зачитаю вопрос, который здесь уже был написан. А именно, что можно ли эти 3 недели шить, рисовать, лепить из глины?
Рисовать, лепить из глины. Рисовать нет вопроса. А насчет ткать нити можно. А интересно, тут приводится ложить нити продольные. Приводится, что не делайте. если посмотрим, а что-то нет. Честно говоря, я не очень в это входил. Тут обсуждается вязать. Приводится от Рушейма Залмануя Абаха, когда нужно, девушки могут в лагерях вязать, но не заканчивается, когда нужно. А нужно зашить. А, допустим, нужно зашить пуговицу или что-то порвалось, может? Ну, какие еще вопросы?
Секунду, Кудрав, посмотрим. Да, рука Авраам, я вижу, поднята, пожалуйста. Включай микрофон.
Кудрав, вот я знаю, что запрещено слушать музыку в эти 3 недели. Вот, но я так сказал, что по... части мнений вроде можно слушать грустную музыку или классическую. Это действительно так?
Смотрите, все вы спросили верный вопрос. Принято не слушать музыку. И вы спрашиваете, что насчет грустной музыки. Честно говоря, я это не проверял. Не знаю, как обычно. Секундочку. Честно говоря, я не знаю.
Так. Ну ладно, неважно. Вот еще вопрос, еще, если можно, вопрос один. Дело в том, что я принимаю много лекарств, там от давления, от пульса, и мне сказал семейный врач, что мне вообще-то не рекомендуется поститься. Так я думаю, может быть, можно как-то облегченно, например, немножко воды выпить или вообще не поститься. Вот что вы думаете об этом?
Давайте скажем так, если врач вам сказал не поститься...
Мне он сказал, не рекомендуется поститься. Сказал, что не рекомендует, вот.
Я не знаю. Как говорить, что он не рекомендует, это значит, что это не стоит делать с медицинской стороны. Тем более, что этот пост перенесен. Я думаю, что вы можете не поститься. Вот да. Видите, пейте воду, есть вы не обязан.
Ну да, ясно.
Вообще для всех самое важное это питье, особенно сейчас, летом.
Ясно, спасибо большое.
Хорошо. Давайте-то я продолжу. Я написал, что будем учить пророчество пророка Ирмияу. Вообще-то в эту субботу это Шаббат Пинхас в Израиле. И обычная афтера. А вот этот еврей Ирмияу читают 3 недели в первый шаббат. Так это будет следующий шаббат, будут читать. Но можно слова Ирмияу можно читать и сегодня, я читаю. Еврей Ирмияу бен Хилкияу минакианим ашабаносе из Беэрес Беньямин. Слова Ирмияу сына Хилкияу из Кеним, который в Анатот, земле Беньямин. Может быть, чтобы было успеть что-то, я буду уже читать сразу на русском. с интонацией пророка. Маша йод ванино еро бимей, ешио бино мимрах юдо, пишрей шесрей шонор и мухей. Он был в трех эпохах. Он был при царе, при трех царях. При царе Ешио 13-го года, и потом он был у царя Иокима, при царе Иокима, и потом при царе Циткияу. Эти были три разные эпохи. Ешио был царь цадик, и поколение было достойным. И он при нем был 18 лет пророчества. Ермияу был тем пророком, которого Бог выбрал, что он был последним предупреждающим перед разрушением первого храма. Бог его выбрал, и он пророчествовал 40 лет. Мидрашим приравнивает его в чем-то с Моше Рабейну. Моше пророчествовал 40 лет, и он за Ермияу 40 лет. Моше говорил словам, что выговаривал, Моше говорил твердые слова, когда надо было. И пророк Ермияу был выбран, чтобы говорить народу выговаривающие слова. Теперь. Затем он был, после 18 лет царя Циткияу, был царь, царствовал Иеяким. Он был под лицом. И не уважал слова Торы. При нем он был. Потом был царь Циткияу. Он был достойным. Интересно. Наш мудрый Гемаре приводится. Иеяким был под большим подлецом. Но его министры и поколения были более приличны. У Циткияу было наоборот. Он был приличным. А его окружение было плохим. И он говорил до разрушения Иерусалима в пятом месяце. Его основные пророчества были в эти 40 лет. Было слово Бога ко мне, так говоря. Перед тем, как я тебя создал в утробе матери, я тебя уже знал. И перед тем, как ты вышел оттуда, я тебя осветил. Пророком для народов я тебя сделал. Он сказал, ой, Бог, я не умею говорить, потому что я молодой. То есть видно отсюда, что Бог велел Ермияу пророчествовать, когда он был еще молодым. Молодой. Во-первых, кто захочет слушать молодого человека? И молодой не умеет так упорядоченно и взвешенно строить свою речь, как уже взрослый, полностью взрослый человек. Я не знаю, что значит у него «я молодой». Что это Ермия сказал Бог? Сказал Бог ко мне. Не говори я так. Есть интересный вопрос. Как такие? Что это значит? Я тебя изначально еще перед твоим созданием в утробе матери выбрал. Что это значит? И каждый пророк, чтобы достичь своего уровня, трудился долгие годы над собой, чтобы он всегда руководил своими действиями и сосредотачивался в духовном. И это большая работа, чтобы достичь уровня, быть достойным пророчества. А после этого Бог может послать пророчество, а может не послать. Я говорю в поколениях, когда было пророчество. В нашем поколении пока долгое время у нас пророков нет. Больше 2000 лет. Теперь. Бог ему сказал, я тебя выбрал изначально. Когда Бог выбирает, он выбирает наиболее достойных в этом поколении. И даже если ты не готовил себя, как надо было, понятно, Ермияу должен был себя готовить к этому. Но ты уже избран. И ты выбран для этого. Он говорит, я молодой. Что сказал? Бог ему отвечает. Сказал Бог ко мне. Не говори, я ты молодой. Куда я тебя пошлю, ты пойдешь. И все, что я тебе прикажу, ты скажешь. Ведь он должен был говорить выговаривающие слова. И должен был говорить сильным мира сего. Царю, вельможам, высокопоставленным людям. Так, во-первых, не каждому хочется пойти говорить от боязни. Он говорит, куда я тебя пошлю, ты пойдешь. И иногда есть боязнь сказать все слова четко и ясно, то, что Бог велел. Он говорит, я тебя, куда я тебя пошлю, ты пойдешь, и все, что я тебе прикажу говорить, ты будешь говорить. Не бойся их, потому что с тобой я тебя спасти, говорит Бог. То есть Бог дает ему обещание. Я с тобой тебя спасти. Тебя кто-то захочет убить, он не сможет. Обещание Бога. Протянул Бог свою руку, дотронулся до моих уст. Сказал Бог ко мне, вот я вложил мои слова в твои уста. Смотри, я тебя назначил сегодня на народы и на царство. Вырвать и ломать, уничтожить и ломать, строить и сажать. Строить это на здание, а сажать на деревья. То есть твои слова будут разламывать и уничтожать, и будут строить. Молби говорит, поясняет эту фразу очень интересно. Я тебя назначаю на цары, на народы и на царство, ломать и разрушать, чтобы строить и сажать. Ломать, чтобы потом строить более лучшей формы. А также было тяжелое разрушение еврейского народа, страны. Это разрушение, чтобы построить заново лучше. Было слово Бога ко мне, говоря, что ты видишь, Ермияу? И он сказал, я вижу палку от миндального дерева. Сказал Бог ко мне, ты хорошо видел? Потому что я тороплюсь мое слово сделать. Миндальное дерево, плод миндаля растет быстро. И поэтому он показал ему миндаль, что я тороплюсь сделать мое слово. То есть, я тороплюсь. Пройдет еще 40 лет, но вопрос до разрушения. Это же было первое пророчество. Но имеет в виду, это не пройдет много времени и поколений. Я тороплюсь мое слово сделать. И когда придет разрушение, оно придет быстро. И было слово Бога ко мне вторично говоря, что ты видишь? И я сказал, котел, набухший я вижу, который кипит. Котел, который кипит, я вижу, а направление кипения его с севера. Сказал Бог ко мне, с севера откроется зло на всех жителей страны. Потому что я зову все семьи царства северное, говорит Бог, они придут и поставят каждый свой стул у входа ворота Иерусалима и на все крепости ее вокруг, и на все города Иуды. Что значит все царства северные? Очень просто. И царь Вавилона, когда он пошел на войну, он взял с собой своих вассалов, которые тоже вместе с ним шли. Я буду говорить мой суд с ними за все их зло, что они меня оставили. Они воскуряли идолам и поклонялись делам своих рук. А ты? Ты подпоясся, должен поясить свои бедра. И когда человек должен быть твердым, крепким, это поясить свои бедра, быть твердым, собранным. И встань, и будешь говорить им все, что я тебе велю. Не ломайся перед ними. Как бы я тебя не сломал перед ними. То есть тут Бог говорит ему предупреждение пророку. Не ломайся перед ними. Как бы я тебя не сломал перед ними. Говори четко слова Бога, когда я тебе говорю. Выговаривай, как я тебе сказал. А я тебя сделал сегодня укрепленным городом, железным столбом и медными крепостями для всей страны, для царей Иуда, для ее вельмож, для ее священнослужителей и для народа страны. И они будут воевать с тобой и не смогут, потому что с тобой я, Бог, тебя спасти. Представьте себе, Ермияу говорит острые слова против царя, против того, что народ делает, против вельмож. Кто-то его хотят убить прямым путем, положить яд в еду разными путями. Пророк Ермияу рассказывает о нескольких случаях, как его хотели казнить. В последние минуты Бог его спас. Это обещание, которое Бог ему дал с самого начала. Это очень понятно и естественно, что тот, кто говорит против сильных мира сего, его хотят убрать с дороги. Представьте себе, во время осады в Иерусалиме встает на площадь Ермияу и говорит, что за ваши преступления, за ваше идолопоклонство город будет отдан в руки врага. Скажите, что естественно делает царь и армия? Что они делают? А? Но Бог дал ему обещание, что он сохранит ему жизнь. Бог не сказал, что его не будут... Никто не будет оскорблять. На это не было дано обещание. Но Бог сохранит ему жизнь, что бы ни было. А сейчас, прямо в начале пророчества Ермияу, великие, величественные слова еврейском народе. Мы сейчас их прочитаем. И я поясню, для чего пророчество Ермияу начинается с этого. Чтобы не было у кого-либо впечатления или ощущения, что эти тяжелые пророчества против еврейского народа Бог говорит, потому что он ненавидит еврейский народ, он его не любит. Нет, как раз наоборот. Он любит еврейский народ, но за эти нарушения и Бог дает предупреждение, что придет наказание. Эти прекрасные слова о любви Бога к еврейскому народу сейчас прочитаем. И было слово Бога ко мне, говоря, иди и воззови в ушах Иерусалима, говоря. Так говорит Бог. Я вспомнил тебе добро твоей юности. Ведь еврейский народ с Богом — это как жених и невеста. Бог жених, а еврейский народ невеста. Я вспомнил тебе добро твоих юных лет. Твоя любовь, когда ты была моей невестой. Ты пошла за мной в пустыню, в землю непоселенную. Когда жених говорит невесте, идем со мной. А говорит, куда? В пустыню. И невеста согласна идти. Это говорит о большой преданности и верности невесты жениху. Это говорит о большой верности еврейского народа Богу. И поэтому свят Израиль перед Богом. Это начало его плодов. Он свят перед Богом. Все, кто его едят, виноваты. Плохое придет на них, говорит Бог. На них придет наказание. Все, кто трогает еврейский, все, которые обижают еврейский народ. Это мы видели. Все, кто делали плохо еврейскому народу, хорошим не кончали. Ну, прочитал начало пророчества Ирмияу, которые будут читать следующую субботу. Есть вопросы, пожалуйста.
Квадара, спасибо большое. Мы сейчас посмотрим вопросы, если новые появились, может быть, за это время. Значит, да, вопрос. Виталий Хай спрашивает, можно ли в эти три недели заниматься инвестициями и пенсионными накоплениями?
Почему нет? Почему нет? Начиная с Рош Ходеш Ав, с месяца Ав, это вопрос. Может быть, нет. А до Рош Ходеш вполне может.
Так, спасибо большое. Смотрим еще.
Может быть, так, может, я скажу просто, как совет из практики, чтобы пост шел легче. Мне один человек сказал как совет, что естественный виноградный сок, если человек пьет какое-то количество перед постом, пост идет легче. Он мне рассказал, что в какой-то Йом-Кипур, он был в Синае, после шестидневной войны, он был в армии, там служил. И доставка продовольствия была слабой. Но виноградного сока было вполне достаточно. Он, основное, что он использовал перед Йом-Кипуром, что он пил много виноградного сока. И он сказал, что он заметил, что такого легкого поста у него не было. Был очень легкий, пост шел очень легко. Я, услышав его совет, я пробовал так и перед Йом-Кипуром пить виноградный сок, и мне кажется, что это облегчает пост. То же самое перед 17-м тамузом можно пить виноградный сок. Впрочем, в этом году, когда перед 9 ав, всегда перед 9 авом нельзя пить виноградный сок. Мы же не едим мясо, не пьем вино 9 дней. Но в этом году, когда это шаббат, в шаббат можно пить виноградный сок. Можно и перед 9 ава тоже это делать. Ну, если есть вопросы, пожалуйста.
Сейчас куда-то посмотрим. Да, в самом конце. О, вопрос такой. Можно ли, как это пророчество, которое вы упомянули, можно соотнести с нашим временем?
Какое пророчество? Есть начало, которое более длинное, что он велел пророчествовать. Тяжелые пророчества. О еврейском народе в то время. И последний отрывок – это, как Бог говорит, о величии еврейского народа, его преданности. И все, кто обижают еврейский народ, виноваты. И на них придет беда. Это определенно написано. Определенно так.
Квадарав, тут был вопрос от того же участника, можно ли купить в эти три недели, например, что-то из мебели для кухни или для дома?
Смотрите. Можно ли купить? Только секунду. Смотрите, если человек с семьей, приводится, что не говорят шахриян. Если человек покупает новую мебель, он же обычно говорит шахриян. Но если, так мне кажется, что не стоит в эти три недели, но если он с семьей, и от этой мебели имеет удовольствие, и жена тоже, и дети, то тогда говорят, а то вам идти. А то вам эти говорят в эти дни.
Подров, а если...
Человек имеет только один удовольствие от чего-то, он говорит шахьян. Если и другие имеют удовольствие, то а то вам эти говорят. Но сказать, что это самое лучшее время покупать новую мебель, это я не знаю. Но сказать, что нельзя этого делать, тоже не могу. Да.
То есть, если попадется какой-то такой новый плод, новый урожай, все-таки лучше его в шаббат съесть, правильно или нет?
Лучше съесть в шаббат. Так написано в Сефер Хасидим, и так приводит Таз, Моген Авраам, Мишна Брура.
Спасибо большое. Марина, пожалуйста, ваш вопрос. Включай микрофон.
Да, здравствуйте, Квад Рав. У меня такой вопрос. Вот получается так, что у меня на следующей неделе назначено как бы новое лечение. Начинать его или попытаться перенести новый курс какой-то, ну, после трех недель или как?
Лечение? А почему его отказывают?
Лечение, ну оно такое, понимаете, то есть если я перенесу еще на три недели... Это новый...
Наоборот, почему откладывать лечение? Почему?
Ну, я не знаю.
Смотрите, приводится...
Начинать ничего нельзя. Нового.
Что значит начинать может... ничего нельзя? Лечение то, что надо, надо. Лечение делают. Некоторые не любят, как сказать, запланированную операцию делать в это время. Это не очень хорошее время. После Рош Ходеша. Не сейчас, через две недели. Запланированную операцию. Некоторые не любят, не хотят это делать. А лечить, да. То, что надо делать, делать. Почему откладывать?
Угу. Ну, хорошо. Спасибо. Тогда дайте браху, чтобы оно было успешное, пожалуйста.
Чтобы Бог помог, чтобы оно было на здоровье.
Спасибо. Шаббат шалом.
Шаббат шалом.
Эстер, я вижу, у вас включен микрофон.
Спасибо, спасибо, Мирьям, вам, Рвошли, мам, молимся за вас. Рав Бен Цион, вот такой вопрос. Если зло приходит с севера, это можно на наше время тоже распространить?
Смотрите, выражение написано в общей форме. Между прочим, удивительная вещь. Я вспоминаю, помните, Вторая Ливанская война, что был большой обстрел севера Израиля, если кто это еще помнит.
Я не была там здесь. Я не была еще.
Я это прекрасно помню. Весь север убежал. Не значит убежал. Кто мог убежать, убежал. И был тяжелый обстрел. Хизбаллы и так далее. Это было так интересно. Читали в шаббат вот этот мафтир. Мицафон дипатахара. От севера начнется зло. И в середине недели началась та война. Это я помню.
Дай Бог, чтобы это была последняя.
Чтобы сейчас все было нормально. Между прочим, читать этот мафтир буду следующий шаббат. И дай Бог, чтобы все было хорошо.
Спасибо, шаббат шалом.
Хорошо. Шаббат шалом. Мы закончили прекрасными словами пророка Ишаяу о величии еврейского народа, о любви к нему. И все, кто его трогает, виноваты, на них придет беда. И о большой любви Бога к еврейскому народу. Всего хорошего, хорошего шаббата.